Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Приветствую вас! Я священник Сергий Генченков, клирик Никольского храма села Никулино Истринского благочиния Московской епархии. Поздравляю вас с Великим постом! Вчера мы с вами отметили Божьей милостью торжество православия, первую неделю Великого поста. И сегодня также поздравляю вас с праздником 40 мучеников севастийских. В пост, конечно, о чем говорить в пост? В пост лучше всего говорить, а я вам сейчас скажу тему, которую сегодня я предлагаю вам. Битва за молитву. Как проходить Великий пост без отчаяния? Вот такое. Такое вот, так я сформулировал. Ну, знаете, битва за молитву – это очень такая ценная вещь, понимать это. Почему так сложно молиться, почему так сложно и почему так нужно себя заставлять и вообще. Мы, конечно, сегодня попробуем разобрать именно вот не аспекты, какая бывает молитва, умносердечная, там, самодвижная и так далее, а наоборот, вот мне бы хотелось в принципе про нее. Вот что это такое и зачем она нужна, и нужна ли, и так далее. И если нужна, то как? Потому что об этом, конечно, написано много у святых угодников Божьих, которые сами проходили этот путь. Много всего написано. И они сходятся, конечно, в главном, что молитва должна быть теплый, ну, такой, исходящий от сердца, ну, как вот у псалмопевца Давида: «Господи, из глубины возвах к Тебе, услыша мя». Из глубины, не поверхностно, не как-нибудь, а именно вот из глубины, вот это глубинное наше сердце, сердце, которое болит, сердце, которое чувствует, сердце, которое любит, сердце, которое радуется, вот это сердце, вот за него, собственно, и битва, а при помощи молитвы можно достичь того, чтобы в сердце поселился у тебя Христос, ни много ни мало. И вот чтобы нам это было сегодня доходчиво, я взял с собой сегодня второй том из собрания сочинений святителя Иоанна Златоуста. Вот он, показываю, кто смотрит видеотрансляцию. И в ней есть два слова о молитве. Слово первое, слово второе. Ну, хочется немножко, я вам сейчас отсюда, если все будет как-то, как Господь благословит, мы кое-что зачитаем, чтобы все-таки святитель Иоанн Златоуст вот кто нам сегодня будет, можно так сказать, соучастником нашего эфира. И напоминаю, что мы с вами сегодня по своему обыкновению находимся в прямом эфире 8-495-499-5939. Это телефон прямого эфира. С радостью будем слушать звонки, отвечать на вопросы, если таковые будут. Вот. И попробуем мы с вами сегодня начать, ну, как по своему обыкновению, с места в карьер. Святитель Иоанн Златоуст. Вот что он пишет. В третьем слове о статуях, у него есть вот в этом крастаром томе, здесь слова, беседы о статуях. Там не будем углубляться, все-таки можно этому отдельно посвятить целый, не один эфир, я бы сказал так. Вот, а мне хочется вот здесь вот немножко, я нашел вот для вас такое специальное, вот, ну, третье, главка вот из этой третьей беседы. Я прочитаю. «Не будем же отчаиваться в своем спасении, но станем высылать к небесному царю прошения, молитвы, моления и предстательства со многими слезами». Вот видите? Давайте, ну, вот остановимся немножко. Вот всего лишь одно предложение. Вот почему Златоуст, да? Потому что вот каждое слово, оно наполнено вот такой глубиной, что можно просто вот одно вот это предложение, которое я прочитал, в него вникнуть и ходить целый день или даже неделю, или не знаю, и понять вот тысячи оттенков, которые Златоуст нам предлагает. «Не будем же отчаиваться в своем спасении, но станем высылать к небесному царю прошения». Прошение. А почему прошение? Бог же и так знает, да, вот некоторые считают, Бог же и так знает, что не надо, и поэтому можно уже ничего не просить. «Потому что Господь сказал, просите, и дастся вам». Дело в чем? Ведь разные же бывают молитвы, правильно? Бывают просительные, благодарственные, разные бывают. Просительные у нас часто бывают как раз. При нормальной комбинации нашей жизни мы часто просим. Просим. Все дело в том, что когда человек просит у другого человека, у Бога, ну и вообще просит, он сам по себе, даже независимо от того, хочет он или не хочет, он смиряется. И смиренным дается благодать. И Господь поэтому и сказал, просите, и дастся вам, стучите, и вам откроют. Потому что человек смиряющийся, пусть вынужден, пусть только из-за того, что понимает, что сам он без посторонней помощи не может, он и просит. Ну, нормальная женщина просит, молодой человек, не поможете мне вот сумочки вот здесь вот поднять, в электричку, тяжело зайти там, ну, или как-нибудь вот так, да? И молодой человек этот любой с радостью, да, возьмет, поможет, конечно, женщина просит, что ж тут, прошение, да, она смиряется, потому что она слабая женщина, вот, все просто, я слабая женщина, поэтому, ну, можно, конечно, здесь сказать, что поэтому, следовательно, меня должны носить на руках, ну, кстати, и правда должны, слабых, ну, потому что слабых же, их надо защищать, с них нет заботиться, а сильные, вот, это о прошении. И поэтому мы, когда просим небесного царя, вот, высылаем к небесному царю наши прошения, молитвы, сейчас отдельно, моления и предстательства со многими слезами. Видите, как? Что слезы, зачем здесь слезы? Причем здесь они и почему всегда они должны быть какие-то, эти многие слезы? Ну, слезы, понятно, что это не обязательно они должны литься там ручьями, но, по крайней мере, слезы покаянные, покаянные состояния. Святитель Игнатий Брянчанинов говорил, да, что чтобы мы заострили свой ум в словах молитвы, в словах, да, держи свой ум в словах молитвы, вот чтобы он, да, и тогда растворенные с покаянием, они могут там удержаться. А нерастворенные не могут. Это, ну, такое общее, можно сказать, святоотеческое воззрение на этот предмет. И если мы не будем просить, то мы и не получим. По принципу «насильно мил не будешь». Да? Вот. Чтобы мы никому ничего не навязывали, да, с одной стороны, а с другой стороны, предложить-то мы можем. И вот молитвы. Молитвы наши о чем, в принципе? Я как-то уже говорил вам из добротолюбия, наверное, сейчас еще повторю, может быть, это кто-то уже запомнил. Кто слышит первый раз или не запомнил, вот попробуйте запомнить вот эти три вещи, которые рекомендовано нам Бога просить. Обязательно их просить причем, потому что это то, что нам точно надо получить. Первое. Милости Божьей. Второе. Прощение грехов. Третье. Спасение души. Еще раз. Милости Божьей, прощение грехов и спасение души. И это наше все. Об этом в основном наши все, даже то, что мы просим обычного, о здравии нашем и наших сродников, о мире всего мира, о благостоянии святых Божьих церквей, о благорастворении воздухов, о том, чтобы вот эта зараза там она отбежала от нас, о том, чтобы от нашествия иноплеменников, труса, огня, потопа, меча, от всего этого мы просим Господа нас избавить. Мы спросим, потому что, ну, чтобы пожить нам во благочестии и чистоте. Во благочестии и чистоте тихое и безмолвное житие провести. Нам не следует удивляться, что когда мы не проводим тихое и безмолвное житие сами, то тогда, конечно же, вот эти все нестроения и случаются. И по поводу, по которым беседы эти говорил с Амвона в Антиохии святитель Иоанн Златоустый, они были, в общем-то, такие серьезные поводы. Там, вот, в частности, вот эта беседа третья, там она, знаете, по какому поводу сказана, я вам сейчас зачитаю. По случаю отправления епископа Флавиана для ходатайствования перед царем о городе, вот этой Антиохии, также о том, что такое истинный пост. Вот сейчас как раз мы и будем говорить. Что злословить хуже, чем снедать человеческую плоть. О казненных за возмущение, там мятеж у них был, вот в чем все дело-то, и против жаловавшихся на то, что многие схвачены невинно. Ну, так, если в двух словах, в Антиохии произошло страшное событие. Статую императора взяли и разбили, сбросили статую императора, действующего, православного императора. И тогда логично, что за такой мятеж, ну, это оскорбление чести императора, это страшное дело на самом деле, весь город пострадал. Весь город. И вот как раз во второй беседе он очень подробно об этом говорит, что и причинах, и так далее. А здесь в третьей он говорит о том, что епископ отправился сам ходатайствовать к царю, чтобы он помиловал Антиохию, город, и даже приводит, что именно он будет там говорить, как он будет напоминать ему, что он помазывался на царство, что он должен оставлять долги наши, как мы оставляем должником нашим, ну и так далее. Вот, и что народ сам себя уже наказал, потому что все боялись, что всех будут хватать, и хватали, хотя и невинных. Ну, и все поэтому сидели в своих домах, убегали, наоборот, из них куда-то в пустыню, чтобы только бы не быть схваченными и, ну, какое-то следствие, и суд, и так далее, за то, что там пострадало. А на самом деле же виноваты оказались жители города, среди которых это стало возможным. Где богохульство, он там предупреждал давным-давно, все время, святитель Иоанн Златоуст, что богохульникам надо затыкать рты, и чтобы не давать им хулить Бога. Вот. Но вот, а если такое происходит, тогда не надо удивляться. И действительно, вот епископ пошел, несмотря на свой преклонный возраст, на состояние здоровья и так далее, пошел заступаться за народ, как Моисей, и святитель Златоуст приводит этот способ обращения к Богу, такой Моисеев, что если ты не помилуешь народ, тогда и изглоти мою душу из книги жизни, что тогда и меня тоже вместе с ними. И также вот и епископ Флавиан тоже с этими же словами предстал пред царя. И вот, и если ради моего слова и моего заступничества не помилуешь на Антиохию, то тогда и меня умертви вместе с ними. Ну, в надежде, что он устыдится. Вот. Ну, такой небольшой экскурс о поводе, по которому говорится эта беседа. И вот со многими слезами. Ну, слезы, да, понятное дело, что когда у нас все нормально, мы не плачем. Вот сейчас пост великий, и, конечно, есть масса искушений, масса всевозможных, возникает проблем, которых никогда не было, и тогда мы плачем вынужденно, слезами отчаяния или уныния, или еще какой-нибудь печали. А нормальные слезы – это слезы покаяния. И они, если они до того проливаются, ну, я опять же имею в виду, что сердечные вот эти слезы, то тогда и во время гонений, во время штормов, так сказать, можно с уверенностью сказать, что смиряющийся... А почему он смиряет? Ну, он же покаится. Он и смиряется, соответственно. Он признает факт своего именно вот грешничества, что вот он грешный. Поэтому человек кается. И тогда он в этих тоже вот этих сложных обстоятельствах, он тоже выходит победителем. Вот что пишет дальше святитель Иоанн: «Пусть и настоящий пост будет нашим сподвижником и помощником в этом благом предстательстве». Ну, а пусть настоящий пост 2021 года тоже будет нам сподвижником с вами и помощником в этом благом предстательстве. Как по прошествии зимы с наступлением лета мореходец выводит в море свое судно. Воин чистит оружие и готовит коня на сражение. Земледелец точит серп. Путешественник смело отправляется в дальнюю дорогу. Борец слагает с себя одежду и приготовляется к борьбе. Так и мы с наступлением поста этого духовного лета. Вот, представляете, как духовного лета. Как воины вычистим оружие, как земледельцы наточим серп, как кормчие противопоставим свои помыслы волнам беспорядочных пожеланий. Как путники начнем путь к небу, как борцы приготовимся к борьбе. Вот такие образы замечательные совершенно у святителя Иоанна. И воин, земледелец, мореходец, борец, воин. Это не просто так, знаете, эти образы. Он потом здесь разъясняет, я, конечно, не буду все зачитывать. Вы знаете мою такую идею, что мне хочется вот немножко откуда-то что-то вот такое вам дать, чтобы вам захотелось самим читать это. Вот взять целиком эту, например, третью беседу или все беседы о статуях. Вот взять и просто вот захотеть их почитать, чтобы не просто так вот. Почему? Потому что, ну, одно дело... Мы здесь с вами разбираем там, сколько мы сможем. Все равно у нас время ограничено и так далее. А здесь можно вдумчиво. И потом написано таким языком. Вот я даже читаю, я иные тексты, их сложно читать. Это нужно как-то еще думать, может быть, давать это в отрывок там в эфир или нет. Как это на слух воспринимается. Ну, впрочем, я редко когда думаю, если честно, на такое. Потому что тогда мы, чем сложнее текст, тем Просто мы его более тщательно разбираем, как вот мы сейчас, кто слушает, взялись разбирать лестницу преподобного Иоанна Лествичника. Шаг за шагом. Не знаю уж, насколько этот проект, насколько Господь его благословит, но будем надеяться, что мы дойдем в конечном счете до 30-й ступеньки. Вот. А здесь все воспринимается на слух, написано сегодня. Вот прям вот как сейчас вот он говорит, святитель Иоанн Златоуст, прям вот сам вон, в любого храма, вот просто раз, и пожалуйста. Вот. Приготовимся к борьбе. Ведь на самом деле мы же знаем, что в Церкви Божией перед началом Великого Поста есть несколько недель подготовительно к Великому Посту, чтобы мы действительно проверили, наточили, посмотрели, что там у нас не то. Ну, как, знаете, человек, собирающийся в поездку какую-то дальнюю на автомобиле, ну, куда-нибудь там в Крым, скажем, или там в Сочи с семьей, да, он обязательно проверяет, нормально ли у колодки тормозные, есть ли там масло, жидкость и так далее. Ну, все, ну, такую какую-то диагностику делать на всякий случай. И если что-то не так, то обязательно исправляет, чтобы там избежать возможных рисков на дороге где-то в чужих краях. Неизвестно, будет там автосервис или не будет, где-то если сломается. Ну, и только из-за того, что ты не подготовился, не убедился. Так и здесь, перед вот этой бранью, которая в Великий пост начинается прямо с первого дня, вот как раз лучше бы подготовиться, чтобы спокойно в него входить, чтобы знать, что, во-первых, что оно начнется. И ведь это всегда так бывает, оно всегда начинается. По-разному, у всех индивидуально и так далее, но начинается. И жить так, как будто ничего не происходит, люди это называют весеннее обострение. Вот как пост начинается, у них весеннее обострение обычно. Ну, пост начинается. Что тут, зачем весну-то гневить? Ну, Бога, да, вернее, гневить, что у него весна какая-то не та, из-за чего потом у всех обострение. Господь создал все идеально. И весну, и лето, и осень, и зиму. Он создал идеальное все. Это такое косвенное богохульство получается. У нас люди погоду хают. Погода плохая. А почему она плохая? Ну, кто виноват, что она плохая? Бог? Кому и претензии? Да? Какая-то небесная канцелярия, там она та, она не та, она там решает. Ведь погода всегда хорошая. Всегда, слава Богу. Потому что Господь, мы даже просим его специально о благорастворении воздуха, вот я сегодня говорил, чтобы вовремя были дожди, ранние и поздние, чтобы не было засухи, чтобы все было вовремя. Мы просим об этом. Будет, не будет, это уже от нас не зависит. От нас зависит молиться. А как Господь благословит, зато и будем благодарить. Либо по грехам нашим будет так, либо по милости Божией будет так. Но в любом случае будет так, как Господь решит. Все, и в любом случае, кстати, будет по милости Божией. Даже если по грехам нашим дастся не то, что мы просим. Это, кстати, тоже важный момент в молитве. Вот вернемся сейчас. Это важный момент не именно требовать. Вот не продавливать. Вот, Господи, дай и все. И баста. Иначе вот все. Я вообще. Да, такие, ну, как капризные дети. Дайте и все. Хочу. А у нас, православных христиан, молитва не такая. Она нам дается специально, чтобы мы Бога не гневили, а смирялись перед Ним. Не как вот просто вот как вот запросто, знаете, с благоговением, со страхом Божиим мы приступаем к этому великому деланию. И вот, ну, взялся уж читать, я так еще вам немножко тут продолжу. Вот верующий есть и земледелец, и кормчий, и воин, и борец, и путник. Поэтому и Павел говорит, апостол Павел имеется в виду, не есть наша брань к крови и плоти, но к началам и ко властям. Ну, и духом злобы поднебесным там все напускает. Сего ради приимите вся оружие Божие. Послание к Ефесянам, 6 глава, 11 и 14 стихи. Вот здесь он приводит, святитель Иоанн Златоуст. Наша брань к кому? Не к другу, да? Не к, там, к началам, к властям и миродержителям тьмы века сего, духом злобы поднебесным, к демонам. Вот к ним, с ними битва. Ведь это их идея сказать, что погода плохая. А для чего? И в чем их, собственно, их выгода? В том, что человек, чтобы человек творение Божье похулил. Представляете? Да, вот кошку эту черную, чтобы он ее похулил. Кошка виновата. Лунатики, там, без оснований. Чтобы луну похулили. Это творение Божие, творение. Вот чтобы это она виновата. Это кошка виновата, это луна виновата. Я верю, да, что она может там как-то влиять. Звезды. Не тот день. А кто виноват? Звезды. Вот не так они сошлись сегодня, понимаешь ли. Плохой поэтому день. Бывают хорошие дни, бывают плохие дни. Величайший грех. Так считать. Потому что дни Господь все сотворил благи. Это мы делаем их плохими и хорошими. Это мы не воспринимаем то, что происходит, как милость Божию. Без благодарения, с ропотом, без упования на Божий промысел. Это мы воспринимаем, люди, по своей гордости, именно неправильно. А кому претензии? А кому остается претензии? Только Богу и претензии и предъявляются. Что Адам предъявил Богу претензии? Жена, которую ты дал мне, если бы не она, я бы не в жизнь. Что Ева, это вот змей, он все виноват, он меня смутил, а я бедная, несчастная, наивная. А что змей, да, тоже свалил на самого же Бога, да. И получается, все всегда на него и сваливают. Он самое вот такое слабое звено, да, всегда на него. А представляете, а он взял, Господь, и смирился. Он взял и смирился до зела. Он как раз молился, в отличие от нас, до кровавого пота, как святитель Лука. Ну, единственный из евангелистов, у него есть это для нас сообщение, что он молился до кровавого пота за нас, за учеников своих, чтобы они могли хоть как-то укрепиться вот сейчас в предстоящей страсти Христовой. И вымолил. Но он смирился тогда. Тогда он смирился до конца. И таким образом дал нам возможность идти за собой. То есть этим же самым путем смирения. И когда мы говорим о том, что мы воины, то вот как раз этим самым смирением-то мы и побеждаем. У нас есть шлем спасения, у нас есть броня правды, у нас есть разные доспехи, о которых пишет тот же апостол Павел. Но главное, что у нас есть, с чем мы выходим на эту битву, это меч. Мы не только обороняемся, щит веры, не только. Мы еще и ведем наступление. Переходим из обороны в атаку. То есть у нас противостояние, битва. И меч этот духовный есть глагол Божий. То есть это Святое Евангелие. Вот с чем мы выходим на эту брань? С Евангелием. А как мы можем молиться, если мы без Евангелия? Кому мы можем молиться и какое может быть у нас состояние сердца, если по преподобному Серафиму Саровскому ум твой должен плавать в словах и в Евангелии, да? В евангельских. А как он будет плавать, если ты его не читаешь? Если оно тебе как... Ну, ты как бы его уже знаешь. Ну, вот те, кто сколько-то в церкви пребывают, один раз прочитали, может быть, а может и не прочитали. Но, во всяком случае, в церкви-то мы же слушаем, что там читается. Ну, мало ли там чего. Ну, какие-то куски, может быть, нам пояснят на проповеди священники. Что-то мы, может быть, услышим по Радонежу. Ну, или там еще по каким-то. А так вот самим, вот эта же духовная жажда и духовный голод, чтобы хотелось именно читать это, чтобы хотелось вставать на молитву, чтобы хотелось, чтобы ноги туда бежали, чтобы ты понимал, что это небо, и что без неба никак, что иначе на земле ты будешь вот это все, вот в этой суете, сует, ну, просто потеряешься. И вот для, ради этого, вот эта вся битва и происходит. Чтобы, потому что если ты не молишься Богу, если ты не молишься Пресвятой Богородице и Святому Угодникам, ангелам, хранителю, ангелу-хранителю, то тогда у тебя получается, ты сам. Ты не ищешь защиты, тогда ты получаешь, что ты рассчитываешь на себя, на свой ум, на свои силы, на свое здоровье, на свой опыт, на свою квалификацию. В крайнем случае, на ближних. Да, на ближних, на своих. Но каких-то, или дальних, на других людей. На творение, на лошади, на машины, на что только ставки не делают люди. В надежде, что это поможет. И это не помогает. Это, наоборот, тебя порабощает. То есть ты становишься зависимым от этого. Зависимым от комфорта, зависимым от денег, зависимым от того, от всего, от него, от нее, и вообще зависимость. А наше призвание, оно – это свобода. Свобода такая, которую ни у кого нет. Ни у кого. Только Господь дарует такую свободу человеку. Он сказал, что вы можете жить как птицы, спокойно, не заботиться о завтрашнем дне. И мы так и живем. Так и должны жить, вернее говоря. Но для этого мы должны молиться. Молиться Богу. Я напоминаю, мы с вами находимся в прямом эфире. Радио «Радонеж». Сейчас, с вами сегодня в студии священник Сергей Генченков. И у нас есть звонок. Напомню, телефон прямого эфира 495-959-5939. Вы в эфире. Спасибо вас, Господи. Здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка.
Спасибо, Господи.
Молитва, она должна быть ведь от сердца, души и ума, да? Вот тогда она крепче. Вот, хотя Феофан Затворник, он говорил о том, что время бабушек в белых платочках лучше. Но они вряд ли включали ум. Я вот возвращаюсь к канону святителя Андрея Крицкого. Я читала и объяснение полностью, и пользовалась словарем для непонятных слов, и интернетом. Вот сначала было трудновато, а потом вот дело пошло легче. И также пришлось, конечно, возвращаться и к Ветхому Завету вспомнить что-то. И под непонятным словом я писала просто простым карандашом. Вот. И старославянский язык, он же очень красивый, это вот часть того старого времени, только в сегодняшнем дне. И я не знаю, правильно это или нет, но для меня вот как-то молитва, она более полная, когда там вот так все понимаешь, именно не просто вот объяснение читаешь, что означает целиком песня какая-то, а именно читаешь на старославянском, и тебе становится понятно, вот как бы ты сама до этого до всего доходишь, а потом это полезно, потому что как бы вот эти слова уже узнаешь новые для себя, и возвращаешься к Священному Писанию. Вот как вы считаете?
Да, очень хорошее у вас вот это вот соображение, что мне важно, что там написано. То есть я готова. Ну, так по-другому, да, вот перефразируем. Я готова на подвиг вот такой, чтобы мне только вот разобраться, чтобы мне было понятно, чтобы мне на церковно-славянском было так же хорошо понятно, как и на русском, когда я знаю эти слова, конечно, мне понятно. Когда не знаю, у меня есть словари, действительно, вы правы, и есть интернет, есть книжки, есть что хочешь, есть простой карандаш, который можно записать. И потом, когда действительно ты какой-то перелопатил, уж простите, да, вот что-то, то потом ты видишь результаты своего труда, и Господь, ведь это Он же ведь дает тебе, и молитву в том числе Он же дает. Есть же молитва, дарование молитвы. И Он за твои, как говорится, труды, вот такие, Он тебе дает понимание, дает тебе благостное вот это настроение, состояние не из-за того, что ты даже потрудился, а из-за того, что ты захотел разобраться. Вот хотеть именно, вот это главное слово, хотеть вот этой жизни со Христом, не для галочки, не вот неформально, не вот это меня не могу, вот это, честно слово, вычитывать правила, я, честно, тяжело переношу. Вот, потому что оно никому, ни уму, ни сердцу, вот такое вычитывание, просто оно ни зачем не нужно, никому. А тогда что же нам не молиться, что ли, тогда не вычитывать? Нет, молиться, но не вычитывать. Заключи свой ум в словах молитвы. Вот еще раз повторюсь, слова святителя Игнатия Брянчанина. Это сконцентрироваться. А как ты сконцентрируешься, если ум у тебя все время постоянно разъезжается? А вот причина-то этого разъезжания, это надо же в них разбираться. Ведь почему я назвал сегодняшнюю передачу «Битва за молитву»? Потому что, чтобы тебе на молитвы не быть расслабленным и не быть окрадываемым, как говорят у нас святые, нужно заранее к этому готовиться и просить у Бога об этом, смиряться и помнить, что битва. А знаете, очень просто проверяется. Очень просто проверяется, вот человек, что это действительно так, что действительно битва. Вот иногда говорят, ну, что там молитва? Это же, ну, читаешь там одно и то же механистически, и вроде как мантры. Как там, и все, оно само как-то там. Но это антимолитва. У нас, мы к живому Богу обращаемся. У нас имя Божие всуе упоминать, это святотатство, да, богохульство и так далее. Мы должны понимать, к кому мы обращаемся. Устали мы, не устали. Господь дает, кстати, силы на свое, честно говоря. Да, вот, ну, проверено. Он дает. Вот если ты уже падаешь, но все равно вот начнешь как-то себя переламывать, и поверишь в то, что Господь даст тебе силы помолиться, и из принципа начнешь действительно вот молиться, вот стараться, да, и Господь дает такому подвижнику, кто хочет подвязаться, ему дается. Вот. Так вот, проверяется очень легко насчет молитвы, как, что это битва. Вот человек, он, например, допустим, может смотреть телевизор целый день. Ну, вот его, вот, посади его, дай ему этот пульт, он будет его щелкать всю дорогу, смотреть фильмы подряд 10 серий, посмотрит все сериалы, там какие-то передачи, все. И у него концентрация никуда не уходит. Он может забыть поесть, он прям запоем, вот не зря говорят, да, вот так вот, запоем взял там какой-нибудь детектив, прочитал сразу там кирпич. Вспоминаются какие-то фильмы даже, где такое обыгрывалось. Что вот люди запоем читают прям все одну и ту же книжку, прям вот фанатики. И никто их не мешает. Ни телефоны у них не звонят, мысли не разъезжаются, все концентрировано, отлично. И они потом все хорошо помнят, пересказывают, прям цитируют целиком. Могут цитировать с одного раза всю эту книжку. И у них на всю жизнь остаются какие-то оттуда перлы. В кавычки поставлю. Перлы все-таки жемчужина. Вот. И переводится. И вот, и представляете, потом этот же человек берет молитвослов, открывает Евангелие, святитель Иоанна Златоуста открывает, сразу начинает зевать. Это у него снотворное такое. Сразу он уже не может, он не экзерцер. Почему? Потому что, когда с бесами не борется, они тебя не трогают. Зачем ты им? Ну, ты же не молишься. Ну, и на здоровье, ну, и читает все. Вот. Никто не говорит, что нужно постоянно что-то читать, молиться и так далее. Это мы нет. Но нужно помнить, что битва происходит всегда. Он рыкает, да, и ищет кого, как лев, и ищет кого бы поглотить, дьявол-то. Он же не просто так тебя оставит. Сейчас не оставит. И это надо помнить. Особенно сейчас пост. Особенно сейчас пост. Пост – время воздержания. Воздержание, что такое пост. И поэтому... Вот нужно помнить о битве именно, что надо именно молиться и все, и все. И сейчас еще, пожалуйста, звонок. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман и Сергеев Посада.
Очень приятно, здравствуйте, Роман.
Алло.
Да-да-да, вы слушаем.
Очень приятно. Вот я много раз читал Евангелие.
Так.
Вот, и как я из Евангелия понял, что вот 12 апостолов, и в том числе и наш Иисус Христос, и в том числе Иоанн Креститель, вот были правоверными иудеями.
Так.
Скажите, пожалуйста, вот в каком возрасте они приняли обряд обрезания, и почему вот этот обряд не был канонизирован христианской церкви, и в том числе православием? Спасибо большое.
А Очень просто. Есть два завета. Ветхий и Новый. Ветхий завет предполагал, он получил, Авраам получил от Бога, получил такое указание, что нужно обрезание. И обрезание на восьмой день обязательно происходило. Да, тут уже хошь не хошь, и поэтому все, как вы правильно, справедливо сказали, и Господь сам принял его, и есть праздник обрезания Господня. Великий праздник у нас, кстати говоря, один из пяти великих праздников, которые есть 20 и 12, и вот великих пять. Вот один из них — это обрезание Господня 14 января. По новому стилю празднуется. 1 января по-старому. Это дело в том, что Ветхий Завет, вот давайте так, Ветхий Завет, зачем он нужен? Как его апостол Павел называет, детоводитель ко Христу. Ну, то есть он ввел детей ко Христу, Христу воплотившемуся. Христос, будучи человеком, как человек, он, конечно, и участник, член народа Божьего израильского, конечно же, он выполнил все, что должен был выполнить. Почему это не принято сейчас у нас? А вы знаете, это просто. Апостол Павел, у него есть четко не обрезанный, не необрезанный. Теперь это значение никакого не имеет. Почему? Потому что это закон ветхий. Ветхий. То есть законодательство прошлого века. Там что-то там было, что-то, но оно сейчас не действующее. Что оттуда перешло в новый, то перешло. Что Господь поставил навеки вечное, оно только осталось. Вот эти же самые 10 заповедей, ну, они перешли само собой. Но око за око, зуб за зуб было, да? А теперь я говорю вам не так, да? А теперь я говорю, любите врагов ваших, да? Благословляйте проклинающих вас, Господь говорит. Не так теперь. Там у вас было написано в Ветхом Завете «Не прелюбодействуй», седьмая заповедь. А я говорю вам, что если ты просто только посмотрел на женщину с вожделением, ты уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. То есть Господь сделал заповеди Ветхого Завета в принципе невыполнимыми. То есть не действия уже, а помыслы. А помыслы, кто у нас может похвастаться тем, что он может их удерживать? Поэтому целесообразность этого, она отсутствует. Потому что это завет любви. Не завет закона, а завет любви. А по любви это уже все вот такое, оно уже не требуется. У нас даже в Великий пост не предполагается, что вот умри, но не ешь мясо. А если у тебя диализ, и тебе нельзя ничего, кроме него. А если у тебя еще что-нибудь там, да, с почками. А если у тебя еще, а если ты кормящая мать, и у тебя вообще ребенок тебя все съест, а тебе нужно это есть, да? У нас что, уж простите, у грабиловка, что ли, специальная? И вот по-иудейски, по-фарисейски, еще лучше скажем, это именно вот так. Умри, но выполни. Это как бы будет у тебя мученическая, вроде как такая смерть вместе с твоим младенцем, вместе с твоими ближними и вместе с тобой самим. Ничего подобного. Вот Господь их обличал в этом все время, что они вот эту букву там вычитывают. А тут еще, знаете, я так специально прерываю, многоточие ставлю. Все дело в том, что Ветхий Завет нужно изучать после нового, после нового, что тогда он становится объясняющим, и он очень важен, да, в духовной жизни. Но если ты, вот у тебя евангельского мышления нет, вот Нового Завета, ну, то есть ты не живешь сейчас вот тем, как Господь благословил, то тогда, когда люди начинают с Ветхого Завета начинать, вот прям вот Евангелие потом, то очень большая вероятность, такие случаи есть, и святые у нас были, даже епископы, которые переходили, и такие были ораторы, и так они вот по Ветхому Завету все легко, наизусть его знали. А потом оказалось что-то не то. Что-то не то там, по закону. Ничего-то не то. какие-то телицы, какие-то козлы, какое-то обрезание. Даже ересь жидовства, что у нас была в 16 веке, в связи с этим тоже, кстати, что вот неправильно все, надо вот так. А людям, кстати говоря, это очень даже легко, потому что баш на баш. Чтобы вот я делаю вот так, и мне гарантировано Царство Небесное. Раз уж спасение души, я вот делаю, я выполняю. Я пощусь два раза в неделю, плачу десятину и так далее. Вот сейчас я как раз вам зачитаю вот это вот дальше у святителя Иоанна Златоуста. Тут как раз на эту тему есть. Вот здесь же, в этой же беседе, в третьей беседе о статуях. Даже в этом же третьем слове, только где-то, ну, так подальше. Вот читаю, смотрите. Итак, чтобы нам, и совершив подвиг поста, не лишиться венца за него, поучимся, как и каким способом должно совершать этот подвиг. Смотрите. Чтобы нам, вот мы подвиг поста совершили, постились, правда, вот по-настоящему, да-да, а можем потерять все в одно мгновение. Вот давайте нам поучимся, смотрите. И фарисей постился, но после поста вышел из храма лишенным плодов, произвращаемых постом. Он постился, фарисей. Но он, вот эти безумные глаголы, как преподобный Андрея Крицкого мы читаем, ну, вообще-то он святитель, Андрей Крицкий-то, кстати говоря, такого преподобного, потому что там есть преподобный отец Андрей, моли Бога о нас, а вообще он святитель по статусу, архиепископ Крицкий. Вот, там у него есть, и фарисей говорил, благодарю тебя, Господи, и прочие безумные глаголы, да, если кто помнит. Вот он постился, и он правда постился, не то чтобы он так это говорил, что он постился, он же Богу говорил, как бы. Вот, но все эти плоды потерял. Почему? Вот смотрите теперь, мытарь же не постился, и не постившийся превзошел постившегося, вот этого фарисея, чтобы ты знал, что нет никакой пользы от поста, если ему не сопутствует и все прочее. То есть не только еда-то. Постились ниневитяне и привлекли к себе благоволение Божие. Постились и иудеи, и не только ничего не успели, но и были осуждены. Пророк Исаия там пишет. Если же пост угрожает такой опасностью не знающим, как надобно поститься, видите, опасность, то изучим законы поста, чтобы нам не течь безвестно. Это первое послание к Коринфянам. Не бить воздуха, не сражаться с тенью. Вот теперь смотрите. Вот это сейчас очень важное. Пост есть. Вот смотрите, что такое пост по святителю Иоанну Златоустому. Пост есть лекарство. Но лекарство, хотя бы тысячу раз было полезно, часто бывает бесполезным для того, кто не знает, как им пользоваться. Ну вот несовременно написано, да? Да все же ясно. Если ты не знаешь, как эти таблетки, как они работают, и ты их возьмешь, там сколько-то их, и неизвестно, что вообще будет, да? А что, они от того или не от того? Нужно знать и то, в какое время должно принимать его лекарство. И количество самого лекарства, и телосложение того, кто принимает, и свойства страны, и время года, и приличный род пищи, и многое другое. Если одно что-нибудь будет оставлено без внимания, то нанесен будет вред всему прочему. Одно что-то из вот этого. Если же для нас нужна такая точность, когда надобно лечить тело, представляете, какая наука тело лечить, то тем более необходимо со всей строгостью разбирать и рассматривать все, когда лечим душу и врачуем помыслы. Помыслы. Вот. Очень такой вот, вот это в качестве вот ответа, да, вот на ваш вопрос. Видите, мало этого. Недостаточно. Не нужно даже это вот в иных случаях. И не нужно это обрезание. Оно осталось в Ветхом Завете. Теперь у нас обрезаны не плоть, а сердца, как апостол Павел говорит. Сердца обрезаны. Вот этим обрезанием великим, это что, что оно прообразовало? Оно прообразовало крещение наше. Вот это наше обрезание настоящее. Вот, а и мы, и мужчины, и женщины, мы принимаем таинство Святого Крещения и становимся вот этим новым народом, народом нового Израиля. Не того ветхого, а настоящего, действующего. И что обрезанные, что необрезанные, что рабы, что господа, что богатые, что бедные, не принципиально. Важно именно вот этой жизнью живущие и верующие, вот так, православный символ веры. Вот. И, конечно, ну давайте еще немножко. Посмотрим же, как постились ниневитяне, и как они избавились от гнева того. Человеце, говорит пророк, и скоти, и волове, и овцы, да не вкусят. Да? Это книги пророка Ионы, 3 глава, 7 стих. Представляете? И скоты, и волы, и овцы, да не вкусят. Что говоришь, скажи мне, и бессловесные постятся, и лошади, и мулы покрываются вретищем? Да, говорит. Как по смерти богатого человека родственники одевают во вретище не только рабов и рабынь, но и коней, и, поручив их конюхам, заставляют следовать за гробом, чтобы этим выразить тяжесть потери и возбудить во всех сожаления, так и тогда, когда городу Ниневии угрожало истребление, жители облекли во вретище бессловесную тварь и наложили на нее иго поста. Представляете, до какой степени люди боялись Бога, потому что они же знали, они знали, что все, что уже им уже объявлено, и они стали на пост. Но мы помним, да, пост, который был перед вторым ополчением в 17 веке, да, пост, который был объявлен патриархом. И что? Постились, все постились, старый млад. Ну, насчет животных я не знаю там, но во всяком случае Господь услышал, потому что пост, ой, это же подвиг, ведь это же подвиг во имя Божие, ради Христа. И вот смотрите, бессловесных, говорили они, нельзя вразумить о гневе Божием словом. Пусть же вразумятся голодом, что Бог послал это наказание, потому что если погибнет город, то будет общим гробом не только для нас, но и для них, животных. Они должны будут разделить с нами наказание. Пусть же разделят и пост. Представляете? Вот так до того доходили ниневитяне. Вот. Ну, пост мы с вами понимаем. Пост – это, как мы сказали, это дело духовное, в первую очередь. Это воздержание духовное. А телесное помогает этому. Потому что, когда мы обуздываем вот этого нашего возлюбленного господина чрева, как по преподобному Анлесочнику. Вот когда мы его обуздываем, мы ему должны диктовать, а не оно нам, это самое тело, что оно хочет. Мы ему диктуем. Сегодня пост, все. Как оно должно реагировать? Безропотно. Пост, тело. Да, это вот этот конь наш вспомогательный. Все, он должен так и все, как говорится, лапки кверху, извините. Вот. И, конечно, знаете, вот жалко, что время у нас, наша передача уже подходит к концу. Я сейчас вам еще, знаете, так хочется все-таки мне прочитать из его же, из этого же второго тома. Там у него о молитве есть слово первое, слово второе. Вот здесь, ну, хочется о молитве немножко, да? Вот прям буквально два слова. Цитирую. По двум причинам надлежит ублажать слуг Божиих и удивляться им, потому что надежду на свое спасение они выразили в святых молитвах, и потому что, сохранив на письме те гимны и образцы молитв, какие они с радостью и страхом возносили Богу, передали это свое сокровище и нам, для того, чтобы быть в состоянии привлечь к своей собственной ревности и все потомство». Вот, видите, он здесь говорит, святитель Иоанн Златоуст, о молитвах, которые передали святые, которые опытно, вот сложил, Господь им положил на сердце так молиться. И вы знаете, сам святитель Иоанн Златоуст, мы множество молитв, мы его литургию служим, его, он составил такие молитвы, но в которых вообще есть все. И вот мне бы хотелось, чтобы мы это с вами как-то, ну, прочувствовали и захотели бы молиться этими молитвами, как проверенными, отшлифованными столетиями и тысячелетиями, точнее даже, вот, проверенными образцами то, что Господь уже привык слышать от наших сердец, от наших уст, от нас. Спасибо вас, Господи, дорогие братья и сестры. А теперь давайте мы с вами помолимся о здравии, упокоении рабов Божьих. Сначала помолимся о здравии рабов Божьих, святейшего патриарха Кирилла, президента Владимира нашего, митрополита Вениамина, митрополита Тихона с братьей, митрополита Ануфрия и болящего архимандрита Сергия с сестрами, с архимандрита Власия, с архимандрита Илии, игумена Иоанна с братьей, протерей Валериана, протерей Алексея, болящей Веры, болящей Натальи, тяжко болящей Галины, протерей Алексея, болящей непраздной Елены, иеромонаха Александра, Ирии Дмитрия, диакона Дмитрия, болящих Любовью Ольги, Ольги, Анны, Геннадия, Галины, Анны, тяжко болящего младенца Александра, болящей Любови, всех болящего архимандрита Авеля и всех, где ныне нами упоминаемых, и рабов Божьих Андрея, Натальи, Галины, Лидии, Веры, болящих Марины, Виктора Сачады, Алексея, Алевтины Сачады и раба Божия, болящего Николая, и всех, где ныне нами упоминаемых, и всех вас, дорогие братья, раба Божия, еще тоже сугубо молитв прошу о рабе Божьем заключенном Виталии. И упокой, Господи, душу усопших рабов Божьих, святейшего патриарха Алексея, митрополита Пантелеимона, митрополита Иоанна, митрополита Филарета, митрополита Николая, митрополита Ильи, архимандрита Наума, архимандрита Петра, архимандрита Иоанна, архимандрита Павла, иеромонаха Иулиана, протерей Александра, протерей Дмитрия, новопредставленного архимандрита Антония, новопредставленного протерея Петра, новопредставленного Николая, новопредставленного Николая, новопредставленного Зинаиды, новопредставленного младенца Дмитрия, новопредставленного Игоря, новопредставленного Кирилла, новопредставленный Траковиц Виктории, Александры, Михаила, Василия, Екатерины, Николая, Александры, преснопоминаемый Клавдии, преснопоминаемый Лидии, новопредставленный Тамары, протоиерей Ливерии, диакона Алексея, диакона Иоанна и всех, где ныне нами упоминаемых, и всех от века почивших православных христиан, и уже простите всем всякому согрешению вольному же и невольному. Спасибо вас, Господи, дорогие братья и сестры. С вами сегодня в эфире был священник Сергий Генченков. До следующих встреч. Всех вас великим постом. Спасибо вас, Господи.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.